Роуман поднялся на четвертый этаж отеля «Плаза». 9 номеров занимали Фрэнк Синатра, его телохранители, оркестранты, гример, костюмер, массажист и врач-отоларинголог. Телохранитель, сидевший на стуле при выходе из лифта, выставил ногу, преградив путь Роуману, и поманил его к себе пальцем.
— Со мной так не говорят, парень, — сказал Роуман. — Если ты хочешь меня обыскать, обыщи, — он поднял руки. — Не смей манить меня пальчиком, я не голубой, понял?
Телохранитель поднялся, ощупал карманы Романа, провел руками под мышками в промежности, похлопал по щиколоткам и только после этого спросил.
— Что тебе нужно?
— Мне нужно, чтобы ты сказал боссу, что пришел Пол Роуман, которого он знает по Голливуду. Друг режиссера Грессара, работник ОСС и Государственного департамента.
— Ишь! — телохранитель вздохнул. — Ну и титулов у тебя. Руки не опускай, пошли в 407 номер, там все объяснишь.
Начальник охраны Синатры был его старым другом, вместе росли в Бронксе. Выслушав Роумана, поинтересовался,
а почему, собственно, я должен тебе верить? Может, ты пришел к нам со злом?
Слушай, ты получаешь деньги за то, что охраняешь Дона Фрэнка, правда? Вот этим и занимайся. У тебя тупая голова, чтобы обсуждать со мною то, в чем ты отроду ничего не смыслил. Пойди и доложи, что пришел Пол Роуман. Мы знакомы по Голливуду. У меня предложение, которое может стоить 300 миллионов долларов. Скажи, что я никому с этим не обращался.
— Сядь на стул, — сказал начальник охраны. — И не двигайся, пока я не вернусь. — А ты, — он посмотрел на телохранителя, — посиди с ним. Проверил его?
— Чистый. — ответил телохранитель.
— А на бритву глядел?
— Нет.
Начальник охраны попросил Роумана снять пиджак, вывернул карманы, нет ли бритвы. Посмотрел карманы, брюк, подошвы, туфель, воротник, рубашки, только после этого вышел из комнаты, подтянув галстук. Синатра требует постоянной опрятности. — Учитесь быть европейцами, терпеть не могу свинопасов из ковбойских фильмов.
— Пол, как я рад видеть вас!
Синатра пошел навстречу Роуману, протягивая ему крепкую руку.
— Какими судьбами? Надолго?
— Зависит от вас.
— В таком случае вы пробудете здесь 3 года, 7 месяцев и 9 дней, 45 минут и 2 секунды. Садитесь. Что будете пить?
— Виски. Много виски.
— В таком настроении, как у вас, пьют безо льда, не так ли?
— Что значит великий артист? — Все понимает по интонации. К черту слова, да здравствует интонации.
— Интонация вне слова невозможна, — заметил Синатра с неожиданной жесткостью, наливая Роуману виски. — Фисташки, миндаль?
— Ничего не надо.
— Значит, соленый миндаль. Меня с души воротит, когда я вижу, как пьют, не закусывая. Вино куда еще не шло, но виски — гадость, вонючая гадость.
— Ну, рассказывайте, что произошло, где лежат 300 миллионов и как мы их с вами получим.
— Вам известна структура гитлеровского рейха, Фрэнк?
— Совершенно неизвестно.
— Хорошо. А что такое гестапо? Про это слыхали?
— Не издевайтесь над бедным артистом, Пол. Бог вас за это покарает. Гестапо — это их тайная полиция. Они ходили в черном, про это знает любой мальчишка.
— Далеко не любой. А скоро вообще все забудут.
— Это вы по поводу процесса в Голливуде? — Да, конечно, слишком круто. Мне не нравится, когда так давят художников. Но все же красные распоясались. Не будете же вы это отрицать, Пол?
— В чем?
— Да во всем. Они лезут всюду, куда только можно.
— Где? — В Турции, Франции, Бразилии. — Ладно, бог с ними. Они меня интересуют меньше всего. Меня интересую я. И нацисты. С этим я к вам пришел.
— Кстати, по поводу вашего сценария с Джо Грессаром. Кто вам рассказал, что Лаки Лучиано во время войны был заброшен на Сицилию?
— Я готовил ему легенду, если бы он нарвался на немцев, Фрэнк. Но я умею хранить тайны. Я знаю, что вы дружны с Лаки.
— Причем здесь Лаки и я? — Синатра пожал плечами. — Он сам по себе. Я сам по себе.
— Фрэнк, я пришел говорить в открытую, и меня очень устраивает, что вы дружите как с Зигелем, так и с Лаки. Мне нужна ваша помощь. Скажем, их помощь.
— Сначала давайте ваши 300 миллионов, а потом станем обсуждать, чем вам можно помочь. Последовательность, еще раз последовательность.
— Когда я работал в ОСС,
Синатра мягко перебил. — Предысторию я знаю, Пол.
— А то, что случилось в Мадриде?
— Нет.
Там похитили мою жену. В похищении участвовал мистер Гуарази или Пепе. Как это ни странно, мистер Гуарази подписал контракт с немцами, с теми, кто работал на Гитлера. Меня это очень удивило, Фрэнк. Люди мистера Лучана неплохо дрались с нацистами. Да. А потом, когда я нашел нацистскую цепь, которая реанимирует партию Гитлера в Голливуде, похитили мальчика в Грегори Спарка. Вы его, возможно, встречали. Он был резидентом ОСС в Португалии. И меня понудили прекратить мое дело. Я не мог ставить на карту жизнь детей друга. Мистер Гуарази еще в Мадриде заметил, что его контракт стоил 100 000 баков. Сейчас мне представилась возможность получить значительную часть нацистского золота, действительно сотни миллионов. Я готов отдать его мистеру Гуарази, его боссам, кому угодно. Только пусть мне позволят доделать мое дело.
Пол. Про мафию много чего говорят. Возводят дикие обвинения. Часть из них, видимо, справедлива. Мы страдаем от организованной преступности, но порою нападки носят российский характер. Не находите? Я не очень верю, что люди мафии мешали вам покарать гитлеровских бандитов.
Моего честного слова недостаточно.
Вы мне симпатичны, право, но одного честного слова недостаточно. Мне нужны факты.
Взвешенные предложения. Имена. А мне нужна гарантия, что взвешенные предложения, имена и факты не будут обернуты против меня.
Моего честного слова недостаточно?
У меня нет иного выхода, Фрэнк. Достаточно. Только хочу предупредить, что мистер Гуарази, этот самый Пепе, скорее всего, связан с нашей секретной службой. Он осуществляет, так мне кажется, оперативный контакт между центральной разведывательной группой и немецкими генералами, которых спасли от Нюрнбергского процесса.
Этого не может быть, Пол. Я не верю в то, что американская секретная служба поддерживает генералов Гитлера.
Хотите посмотреть кое-какие материалы?
Хочу. Роман достал из кармана аккуратно сложенные странички и протянул их Синатре. Тот положил бумагу на краешек стола. Антиквариат начала прошлого века — сплошная гнутость.
— Нет, Фрэнк, пожалуйста, поглядите это при мне, — попросил Роман.
— Не можете оставить до завтра?
— Не могу. Я не убежден, что завтра буду жив.
— Как у вас с нервами?
— Другой бы на моем месте запсиховал, а я верчусь, думаю, как построить комбинацию. Если вы прочитаете этот огрызок материалов... Подлинники документов, диктофонные ленты, расписки и собственноручные показания нацистов лежат в сейфе банка. Я внесу предложение, абсолютно взвешенное, с именем.
Синатра читал очень цепко. Никакой актерской легкости, глаза вбирали текст. Какие-то места он просматривал дважды.
Ему не больше 30, подумал Роман. Певец, в «Зените» слава, но какая дисциплина, цепкость, въедливость. Я правильно сделал, что пришел к нему. Даже если его друзья решат вывести меня в расход, я гарантирован каким-то люфтом во времени. Неловко гробить меня при выходе из его отеля. Пару месяцев они мне теперь дадут.
Страшный документ, — заметил сенатор, возвращая Роману аккуратно сколотые листочки рисовой прозрачной бумаги. Вы один проводили эту работу?
Не, не подсеял.
Почему вы не заставили Гриссара сесть за фильм? Это, — он ткнул пальцем в то место стола, где только что лежали документы, — может послужить основой боевика, какого Голливуд еще не знал.
Комиссия по расследованию требует создания антибольшевистских фильмов.
Мой сейчас не пройдет.
Как сказать,
— задумчиво заметил сенатор. Думаю, можно найти людей, которые профинансируют предприятие. Дайте мне подумать, Пол. Повторяю, я не считаю такое дело безнадежным.
Спасибо. Сделав такое кино, мы бы очень помогли Америке. Все же мы кое-что сделали, чтобы сломить нацистам шею. Так вот, Фрэнк, я иду по следу начальника гестапо, группенфюрера СС Мюллера. Его люди перевели в швейцарские и аргентинские банки сотни миллионов долларов.
Аргентина не отдаст его золото.
Отдаст Швейцария.
Допустим. Но при чем здесь я?
Чтобы я смог выйти на Мюллера, мне нужна лишь одна гарантия. моей жене, семье Спарка, ну и, желательно, мне, не должны угрожать со спины. Синдикат должен дать фору. Мне нужен только Мюллер. Это улика, от которой не отвертеться. Деньги меня не интересуют. Я отдам его деньги людям синдиката. Если вы поможете мне увидаться с мистером Гуарази и его руководителями, я буду считать вас настоящим солдатом, Фрэнк.
Вы и вправду считаете меня связанным с мафией, Пол?
Я читал в газете, что вы летали на Кубу для встреч с Лаки Лучано, лишенным гражданства США.
Верите писакам?
Ну, это же самая правдивая пресса, как ей не поверить.
Зря. Верьте себе, не ошибетесь. Знаете, сколько у меня врагов?
Знаете, как действуют нынешние Сальери? Их оружие осталось прежним, клевета. Но они научились ею пользоваться с индустриальным размахом. Я верю себе, Фрэнк. И поэтому разбил термос, в котором Гриссар принес мне целебный чай. И вот что я нашел в этом термосе.
Роман достал из кармана жучка. Крошечный передатчик, последнюю модель секретной аппаратуры ИТТ.
Либо Гриссар работает на легавых, либо именно синдикат интересовался, о чем я говорю с друзьями в палате больницы.
Почему вы оказались в госпитале? Что с вами было?
Ничего, я симулировал инфаркт.
Слушайте, это же настоящая детективная история, Пол. Я слушаю вас и ощущаю себя секретным агентом, втянутым в кровавую интригу.
Поможет петь. — усмехнулся Роман. — Говорят, нервные нагрузки помогают людям творчеству.
— Я перестал им быть. Творчество сопутствует человеку, когда ему нет 30, и он рвется к успеху. Если он смог состояться, все последующие годы подчинены только одному — сохранить наработанное, закрепить успех, найти точные модификации того, что нравится публике. Я ничего не обещаю вам, Пол. Где вас можно найти?
— Гринвич-Виллидж, 7-я улица, пансионат «Саншайн». Этот адрес знаете вы и больше никто. Грегори Спарк вылетает в Гавану, остановится в Гранд-отеле.
«Завидую Спарку», — сказал сенатор, поднимаясь.
«Сейчас, говорят, на Кубе самый сказочный сезон, прекрасное купание. Если у вас возникнет ко мне какое-то срочное предложение, валяйте. Моя дверь для вас открыта. Желаю удачи».
Роман позвонил в Голливуд, заказав номер Спарков из бара. Сказал всего несколько фраз, закрыв мембрану носовым платком, что сильно меняет голос.
«Гранди хорошо кормит, а сестра пусть берет ребят и жарит на морскую прогулку».
Это значило, что Элизабет должна вылететь в Осло, взяв с собою детей. Криста ждет ее на яхте, сразу же уходит в море. Через неделю могут появиться в Гамбурге. Каждое утро их будет ждать в порту Джек Р. с 9 до 10.30. Спарк обязан завтра же быть на Кубе. Все, комбинация вступила в заключительную фазу. Вечером того же дня радиостанция NBC дважды передала сенсационное сообщение. Офицер американской разведки открыл тайну гигантских запасов нацистского золота. В ближайшее время он представит доказательства своей многотрудной работы, постоянно связанной со смертельным риском.
«Вот как они разыгрывают партию», — подумал Пол, лежа у себя в мансарде на Гринвич-Виллидж. «Смотри-ка, настоящая режиссура. Этим американцы заинтересуются. Соберись-ка, Роман. Игра близится к эндшпилю».
Через два дня в 20:00 в дверь Романа постучали.
«Кто?»
— спросил он, не достав даже пистолета из кармана. Если пришли те и пришли с плохими вестями, отстреливаться бесполезно. Ребята знают свою работу.
«Мистер Роман, мы от мистера Гуарази. Если не раздумали с ним повидаться, мы отвезем вас навстречу».
«Дверь не заперта, входите, я оденусь».
«Зачем? Мы не станем мешать вам. Одевайтесь и валите вниз, мы ждем в машине».